Глава вторая. Пустите детей. Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в него. Евангелие от Марка, 10 глава, 14-15 стих. Как часто наш страх выходит наружу вместе с дрожащим от злости и смущения ребенком, чьи разочарования и неуверенность спрятаны под грудой мышц и волосяным покровом. Часто за нашим мужским хвастовством стоят проблемы, с которыми необходимо бороться. К кому же, кроме как к Богу, пойти ребенку, живущему внутри нас? Иисус утверждает, что Его царство населяют маленькие дети, которые остаются детьми, имея уже взрослые тела. Не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Любой пастор скажет вам, что царство – это большая площадка для детей с недостатками, которые обрели утешение лишь в Божьем присутствии. Это не означает, что царство – это всего лишь сборище неудачников, которым не по пути с победителями. Нет, все мужчины в некотором смысле неудачники, потому что мы несовершенны и не получаем своего исцеления, пока не придем к Богу, как дети. В царстве нет места горячим мачо, стремящимся лишь удивить друг друга своими коллекциями игрушек или какими-то достижениями и приобретениями, неважно, машины это, бицепсы, подружки, члены церкви или же денежные вклады. Прежде чем ощутить себя мужчиной, нам придется признать в себе мальчика. Что было бы, если? И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саулова был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: ты ли Сива? И тот сказал: я раб твой. И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью. И сказал Сива царю: есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот он в доме Махира, сына Амиэла, в Лодеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиэла, из Лодевара. Вторая книга царств, 9 глава, с 1 по 5 стих. Мемфивосфей – один из моих любимых библейских персонажей. Его имя означает «сломанный язык», но на самом деле сломана была вся его жизнь. В Писании сказано, что этот человек хромал на обе ноги. История его жизни трагична. Он должен был вырасти сильным, привлекательным, мужественным лидером, совсем как его отец Иоаннафан, и стать царем Израиля. Вместо этого мы видим, что Мемфивосфей, внук Саула, первого израильского царя, подавленный хромотой, стал недееспособным человеком, скорее похожим на жертву. Из-за уродливых конечностей с поврежденными лодыжками он стал изгоем в ужасном месте под названием Лодевар. Исследователи закона утверждают, что Лодевар в буквальном переводе с древнееврейского означает «место, где нет общения». «Ло» означает «нет», «девар» – «слово». Мемфивосфей был отверженным принцем-калекой из павшего рода царей, изгнанный из дворца в место, где нет общения. Этот покалеченный мужчина лишился своего первородства, ничем не заслужив этого, но и не произнеся ни слова в свою защиту. Он был пятилетним напуганным мальчиком, когда его упрятали вместо полного безмолвия, лишили будущего, оставив наедине со своими несбыточными мыслями. А вам приходилось бывать в Лодеваре? Разве не странно, что разрушение только в одной сфере жизни может украсть у нас заслуженный успех и пленить в долине отвержения, месте, где никто не услышит, как нам больно, где никто не сможет облегчить наше плачевное состояние? Я мог бы стать, я должен был стать. Мемфивосфей мог бы стать, он должен был стать царем, Но было одно препятствие. Он стал бы великим, но его жизнь контролировали определенные обстоятельства, казавшиеся ему неподвластными. И это не было связано с его разумом. Он мог приказывать своим ногам идти, но между приказом и выполнением существовал барьер. Он хотел этого, но не мог. Он был калекой. Возможно, у нас с вами нет подобных физических отклонений, но каждый имеет собственные слабости. Мы можем отдавать команды в нашем разуме, но они не сработают в нашей жизни. Наши увечья удерживают нас в ладеваре, лишенными надежды и покинутыми, в то время как мы могли бы стать и должны были стать царями, восседающими на тронах. Мемфивосфей был сыном Иоаннафана и внуком Саула, единственным выжившим наследником и потомком первого царского рода в Израиле. Коронация должна была состояться в Израиле, но вместо этого его отец трагически погиб на поле боя, а сам он был брошен в ладеваре и жил как затворник, лишенный короны, израненный духом, давно забытый всеми пленник собственной немощи. И все же единственный недостаток Мемфивосфея заключался в том, что он был хромым на обе ноги. Этот несчастный олицетворяет тех, кто отчаянно пытается справиться со своими неурядицами, не говоря никому, что на самом деле происходит у него внутри. Мемфивосфей – это прототип каждого мужчины, который должен быть в назначенном ему месте, но вместо этого находится совершенно не там. Причина, по которой мужчины оказываются в ладеваре, а не во дворце. Какое-либо событие их жизни, травмировавшее их и не позволившее достичь надежды своего призвания. Наши увечья, независимо от того, какую форму они принимают, удерживают нас от достижения полноты нашего потенциала и исполнения желаний. Мы остановились далеко от цели, и скрытые проблемы засасывают нас обратно. Принесенный к своему призванию. «И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саула, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился царю. И сказал Давид: Мемфивосфей. И сказал тот: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфивосфей и сказал: что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой. Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Вторая книга царств, 9 глава, 6 по 13 стих. Здесь Мемфивосфей уже не пятилетний мальчуган. Он взрослый мужчина, у которого уже есть сын. А все началось так. Давид послал за Сивой, бывшим слугой царя Саула, узнать, остался ли в живых кто-нибудь из царского дома, кому можно было бы оказать милость. Этот человек поведал царю Давиду, что остался лишь один потомок, сын друга Давида Иоаннафана, калека Мемфивосфей. Этот хромой принц жил в доме чужого человека в ладеваре, месте, где нет общения, забытый и утративший потенциал. Ответ Давида был незамедлительным и властным. Он послал вестников или, вероятно, самого Сиву, чтобы взять Мемфивосфея оттуда. Иоаннафан и Давид были близкими друзьями и братьями по завету. Библия ясно показывает, что у них были самые близкие отношения, которые только могут существовать между друзьями. Давид желал исполнить клятву, данную покойному другу, и приглашение его сыну было истинным и искренним. К сожалению, существовала еще одна проблема. Хотя Мемфисофей был призван, он не был способен прийти во дворец самостоятельно. Кто-то должен был принести его туда. Истина заключается в том, что многие из нас призваны. Однако, сбитые с толку и покалеченные своим горем, мы не можем добраться к месту нашего призвания. Мы слышим Божий голос, но не в силах подняться. Давид послал Сиву, чтобы взять Мемфисофея из места, где нет общения. Я верю, что Сива символизирует Святого Духа, который приходит, чтобы забрать нас из долины горечи и угнетения. Заметьте, когда Сива пришел к Мемфисофею, тот был уже взрослым мужчиной. Чтобы прибыть во дворец, Мемфисофею нужен был Сива, который смог бы принести его. Представьте себе, взрослого мужчину несут на руках, как ребенка. Для меня это очень впечатляющий прообраз. Когда я смотрю на самого Мемфисофея, я хочу, чтобы он ходил. Но когда я вижу его проблему, то понимаю, что его нужно нести. Я представляю, как Мемфисофей падает ниц, хватаясь за царские одежды Давида, и распластавшись на полу дворцовой комнаты, которая должна была принадлежать ему, молит о пощаде. Такая ситуация ярко иллюстрирует сломанного человека. Моральные увечья появляются тогда, когда отчаявшиеся мужчины хватаются за любые связи и взаимоотношения ниже уровня их достоинства, тем самым опускаясь на дно жизни, теряя самоуважение и целостность. Они находятся в правильном месте, но имеют не тот статус. Долгое время их попирали и лишали природной мужественности. Одни были жестоко изнасилованы, другие совращены втайне, третьи пристрастились к наркотикам или попали в зависимость от алкоголя. Эти потенциальные принцы превратились в нищих в своих собственных домах, распластавшись на полу. Они стали неспособными подняться и исполнить свое предназначение. Пока Мемфисофей лежал на полу, Давид говорил что-то вроде: «Знаешь, а я приготовил для тебя стол». Тогда Мемфисофей ответил: «О нет, господин, не может быть. Я всего лишь жалкий пес, я ничего не значу, я недостоин такой чести». Этот юноша родился в аристократической, благородной, прекрасной, процветающей семье высшего эшелона власти в Израиле. Он должен был вырасти высоким, как его дед, который от плеч своих был выше всего народа, красивым, как его отец. Когда Иоаннафан проходил мимо людей, у всех захватывало дух от его привлекательности. Почему же его сын раболепствует на полу дворца, в котором он был рожден? Что заставило его дрожать? Почему он в лохмотьях? Что сделало потенциального принца хилым и разбитым, лишило мужественности и покалечило? Что могло рожденного с многообещающим будущим довести до такого жалкого состояния физического, эмоционального и духовного? «Меня кто-то уронил». Судьбу Мемфисофея определили несколько факторов. Библия описывает событие, навсегда изменившее его жизнь. Оно произошло, когда ему было всего 5 лет. В тот день все начиналось как обычно. Юный Мемфисофей поднялся с постели, позавтракал и стал бегать по всему дворцу. Его няня аккуратно одела его, надеясь, что в этот день отец маленького принца вместе с царем Саулом вернется с войны с победой. Однако произошло нечто ужасное. 5 лет было ему, Мемфисофею, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриэля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его – Мемфисофей. 2 книга Царств, 4 глава, 4 стих. Няня принца услышала весть о том, что Иоаннафан и Саул погибли. Затем Писание говорит, что в тот же день, когда Мемфисофей лишился отца и деда, няня уронила его и он стал калекой на всю жизнь. Как несправедливо! Он не заслужил того, что с ним произошло. Только представьте, в жизни этого мужчины случилось непоправимое, когда он был еще ребенком. Кто-то его уронил. Может, и вас кто-то уронил. Я бы стал кем-то достойнейшим, чем я есть. Простите, что не оправдал ваших ожиданий, но кто-то не удержал меня. Конечно, в моем возрасте я должен был сделать намного больше, но не судите меня строго, войдите в мое положение. Знаете, через что мне пришлось пройти? Меня уронили прямо на ходу, в разгаре событий, и теперь я недееспособен. В то время, когда остальные дети бегали и играли, Мемфивосфей не мог даже пошевелиться. Пока другие дети лазали по деревьям, ему приходилось сидеть дома. Представьте себе, какой урон нанесло такое положение его самооценке, эмоциональному состоянию и сексуальности. Никто не хотел дружить с подростком по имени Мемфивосфей. Его не считали привлекательным. Можно только догадаться, какой извращенный образ мышления, подобно плесени, начал заражать его разум. И все из-за неуклюжести няни, по чьей вине он навсегда был лишен переживаний естественного взросления. Библия повествует, что вопреки горьким раздумьям Мемфивосфея, царь повелел принести его из Лодевара, места, где нет общения, в Иерусалим, место владения мира. Он переехал в царский дворец с юго-западного холма Иерусалима, который называли Сион, что значит крепость. Но что же произошло потом? Когда Мемфивосфея вынесли из Лодевара, казалось, его там уже не было физически, разумом же он оставался там. Его тело все еще оставалось там, он все еще был калекой, его проблема все еще была с ним. Равно как и прежде, он не знал, кем являлся, годы, проведенные в отчуждении, сказались на его внутреннем состоянии, в этом покалеченном мужчине жил покалеченный ребенок. Мемфивосфей является одним из немногих персонажей Библии, которые так и не исцелились. Он ощущал боль до конца своей жизни. Он навсегда остался калекой. Я думаю, мы ранили многих мужчин словами «Брат, выйди на покаяние, и все будет хорошо. Посещай церковь, и у тебя все будет получаться. Служи в хоре, и с тобой будет все в порядке. Плати десятину, и увидишь, как все наладится». Истина заключается в том, что некоторые раны остаются с нами на всю жизнь. Мы всегда будем более зависимыми, более нуждающимися, более уязвимыми, чем остальные люди, потому что нам нанесли глубокие раны. Иисус все еще в шрамах, свидетельствующих о том, что Он претерпел, и мы в этом не отличаемся от нашего Господа. Если я попаду в автокатастрофу и сломаю ногу, кость со временем срастется, и я смогу передвигаться. Однако при определенных погодных условиях я всегда буду чувствовать невыносимую боль. Спасен ли я? Да, я спасен. Я исцелен? Да, я исцелен. Но все же мне приходится носить в теле последствия прошлых недугов и ранений. Это как раз то, о чем мы не хотим говорить честно. И поэтому христианство разочаровывает тех мужчин, которые верят, что возложение чьих-то рук может навсегда стереть рубцы от ран, нанесенных им в детстве. Некоторые вещи не покинут вас полностью, они так просто не исчезнут. Если бы в царстве существовал зал заседаний исполнительного комитета, где пред Божьим лицом собирались бы представители каждой группы акционеров, то Мемфивосфей олицетворял бы нас. Он представляет собой еще одного сына, который вернулся к своему трону весь в шрамах. Он выводит вперед человека, который сидит за одним столом вместе с детьми царя, несмотря на то, что у него есть физические проблемы, и он вовсе не привлекателен. Он исполосан шрамами и искалечен. Его раны можно лечить только когда никто этого не видит. Но есть и хорошая новость. По крайней мере, Мемфивосфей добрался до стола. Твое место за столом. Даже наши ошибки – это своего рода успех. Они являются чудесным свидетельством того, что мы с вами выжили. Принимая во внимание то, с чем мы столкнулись, хотя это и кажется нам неудачами, мы выжили, и уже этот факт стал нашим успехом. Неважно, как сильно вас ранили, неважно, какую боль вам причинили, неважно, насколько велико расстояние между тем, где вы были и где вы должны быть, вам все еще открыт доступ во дворец и гарантировано место за столом вместе с остальными детьми царя. Да, даже если у вас все еще есть проблема, которую вы засунули под скатерть так, чтобы никто ее не увидел, наше место все еще за столом. Таково повеление царя. После того, как Мемфисфея принесли к царскому столу, он получил привилегии, которыми не пользовался с момента падения царского рода. Во-первых, он получил еду, ради которой теперь не нужно было трудиться. Господь предоставляет помощь калекам посредством Святого Духа. Бог точно знает, где вы сейчас находитесь, даже если вы затеряны в Ладываре. Во-вторых, Мемфисфей стал выглядеть совсем по-другому. Если бы вы взглянули на него, сидящего за столом, то увидели бы человека столь же царственного, как Авессалом с его величественно ниспадающими волосами, или как Амнон с его царскими манерами, или даже как Соломон, который воссел на трон Давида, наделенный такой мудростью, которая буквально светилась из его глаз. Мемфисфей, покалеченный, забытый и жалкий, сокрушенный затворник из земли безмолвия, выглядел за царским столом не хуже остальных. Он был принцем среди принцев. Это был его статус, а под столом было спрятано его состояние. Его возвращение во дворец – это благая весть для вас. Ваш статус может превозмочь ваше состояние. Нам так нужна свобода в церкви, чтобы сказать: «Да, я имею этот статус, но я по-прежнему в таком-то состоянии. Да, я пастор, старейшина, диакон, член хора, но я нахожусь в состоянии, которое называется быть человеком. Мне жаль, но у меня есть отклонения, которых вы не видите. У меня под столом спрятано мое увечье. Под моей манишкой церковного служителя скрыты шрамы из детства, которые никому не дано увидеть». Мы никогда не были способны сказать что-то подобное. Церковь лицемерит в том, как представляет своих лидеров. Мужчины с мужчиной подавлены, потому что они имеют статус, не позволяющий им отметить, что наше состояние по отношению к женам, семьям и самим себе оставляет желать лучшего. Как мужья мы думаем, что имеем статус, не позволяющий нам сказать: «Да, я женат, но прохожу через кризис среднего возраста и хочу свою 22-летнюю секретаршу. Я знаю, что моей дочери 19, жене 40, а мне 45. Помогите мне перебраться отсюда туда. Царь призвал меня к своему столу, но мои ноги отказываются идти, и я слабею». Каждый раз, когда мы умалчиваем свое состояние по причине своего статуса, наши скрытые раны начинают гноиться. Мы злимся и отбрасываем от себя все, что имеем. В отчаянии мы принимаем решения относительных временных обстоятельств, которые, скорее всего, мы перерастем, если просто найдем того, кому сможем довериться. Вот так я себя чувствую, брат. Я знаю, что это неправильно, и я хочу поступать правильно, но боюсь. Вот где я. Помоги мне подняться, брат. Мои ноги опять болят, но мне нужно добраться до царского стола.